Радио «Славе» остается еще в утреннем эфире. Программу «Часа» после выпуска новостей продолжает радиожурнал «Культура». В новгородской студии Любовь Лазина. Доброе утро всем, кто слышит нас в эти минуты. А жить бы надо, как погода, то бишь в любое время года, и в день любой, и в час любой, всегда и всюду быть собой. Погода чувств своих не прячет, когда ей плачется, то плачет, когда ей холодно, дрожит, когда ей весело, блажит. Короче, делает, что хочет, то вешним лучиком щекочет, то слезы льет в ночной тиши, и то и это от души. Лариса Миллер открывает сегодняшний выпуск. Весьма переменчивая погода начала апреля на наши темы не повлияла. Более 200 экспонатов, фотографии, письма, документы, книги, предметы из первых музейных коллекций представлены на выставке «Основатель» в Новгородском музее-заповеднике. Она посвящена Николаю Богословскому, который и начинал музей в 1865 году. Самому основателю 200 лет со дня рождения. В Старой Руси впервые за полвека начался капитальный ремонт детской школы искусств имени Сергея Рахманинова. Местные преподаватели признаются, таких масштабных работ в здании не было никогда. Собрал заметки и очерки из газет и научных журналов и прибавил к этому личные дневниковые записи. Так получилась книга о двух национальных парках между Москвой и Санкт-Петербургом. «Завидово Валдай» назвал ее автор Валерий Николаев. Вернемся к подробностям научных исследований, прозвучавших на недавней музейной конференции, в частности, из Боровичей. Оказывается, что касается доступности медицинских услуг, то мы к концу века 19-го, началу 20-го очень уступаем. И напоследок текст нашего города еще почитаем. Он, к слову, не всегда русскоязычен, вкрадывается в него немало и иностранных слов. Об этих и других событиях в ближайшие полчаса. Вы слушаете радиожурнал «Культура» из Великого Новгорода. Основатель. Таким емким, крепким, увесистым словом названа новая выставка, которая на днях открылась в здании присутственных мест в Кремле. Возможно, таким был и человек, которому она посвящена. В конце марта исполнилось 200 лет со дня рождения Николая Богословского, священника, краеведа, археолога, писателя и, самое главное, отсюда и название, основателя Новгородского музея древностей. Создание музея относится к 1865 году, и в экспозиции представлены фотографии, письма, документы, книги, предметы из первых музейных коллекций, собранные Николаем Богословским. Всего более 200 экспонатов. Мы побывали на открытии выставки.
Уважаемые новгородцы, гости нашего города, сегодня вы собрались на замечательное событие, на открытии выставки под названием «Основатель», которая посвящена 200-летию со дня рождения Николая Гавриловича Богословского. Для открытия выставки приглашаю генерального директора Новгородского музея-заповедника Сергея Павловича Брюна.
Знаете, когда я только заступал меньше чем полгода назад на пост генерального директора, я сказал, как волнительно занимать место, которое когда-то занимал Николай Николаевич Гринёв. Вот сегодня не менее трепетное и трогательное событие, когда посчастливилось открывать замечательную, невероятно уютную, очень камерную, очень красивую выставку, посвященную основателю Новгородского музея. У нас на самом деле сейчас уникальное время, когда мы размышляем очень много о церкви и культуре. Кто-то в этом видит некие противоположные или разделенные формы, явления. А это неотделимое явление, когда одно является производным от другого, и наш основатель, удивительный священник, удивительный археолог, удивительный историк, который сделал возможным маленькое драгоценное детище, в которое он вовлекал великих князей, сильных мира сего, вовлекал церковь, вовлекал государство, вовлекал общественность.
Марина Викторовна Мазилкина, заведующая отделом формирования и реализации выставочных программ, куратор выставки и научный сотрудник отдела хранения экспозиций и выставок, Ольга Владимировна
Маловская.
Я хочу поблагодарить в первых словах бывшего сотрудника Новгородского музея Сергея Валентиновича Моисеева, без заботливых рук которого, наверное, мы не смогли обрести большую часть коллекции, связанную с именем нашего основоположника. Он не только помог собрать биографические документы, связанные с Николаем Гавриловичем, но смог аннотировать многие и написал об этом большой труд. Надо сказать, что мы впервые показываем такой объем. Это 100% подлинники, здесь нет копий. У вас есть уникальная возможность посмотреть на подлинные фотографии, документы, написанные руками Богословского, и предметы, которые он принес в музей. Здесь есть прекрасный документ с красной сургутной печатью, где Николай Гаврилович Богословский принят в члены Новгородского статистического комитета. Он уже был как бы секретарем, но вот член, вот такой красивый самый документ.
Ну, в свою очередь, хотелось бы добавить, перед нами три витрины. Они посвящены семье Николая Гавриловича Богословского. У него с его супругой Дарьей Васильевной было 8 детей. 4 сыновей и 4 дочери. Вот все эти фотографии предоставлены Дар-музею правнучками Николая Гавриловича. И самый, наверное, уникальный экспонат здесь – это альбом с фотографиями второй половины 19-го, начала 20 веков. Был передан в 1994 году одной из его правнучек Евгении Фридриховной Рехли. Вот он здесь представлен, вот в этой витрине. И одна из его дочерей, Вера Николаевна, она была библиотекарем, учителем, а позже членом общества любителей древности. И она передала очень много подлинных документов своего отца. И отдельно две витрины посвящены его сыновьям, Владимиру и Сергею. У них тоже были большие семьи, и все они были людьми образованными, освоили разные профессии. Среди потомков Николая Гавриловича есть и скульпторы, и инженеры, и специалисты в области горного дела, и металлургии, историки, физики, химики. И все они унаследовали качества своего отца, своего дедушки, его трудолюбие, его устремленность, его стремление к общественному служению.
Маленький, с действительно камерной обстановкой зал был полон. То ли имя Богословского привлекло сюда столько зрителей, то ли подлинность документов, то ли интерес к тому, как начинался Новгородский музей. Многие фотографировались на фоне витрин, во что-то всматривались, что-то обсуждали, а потом отправились на предложенную экскурсию с Ольгой Маловской. Мы же за деталями и подробностями обратились к заведующей выставочным отделом, куратору экспозиции Марине Мазилкиной. Марина Викторовна, выставка носит такое какое-то емкое, такое какое-то тяжелое название, прямо основатель.
Ну, это правда, это действительно фундамент наш, первый кирпич, можно сказать. Это, наверное, прям такое основание, на котором музей начинал свою деятельность и до сих пор стоит. Это имя человека, с которым связана вся история музея. Это и первые коллекции, и само основание музея, и первые исторические очерки, и научная библиотека, которая была создана в тот момент совместно с музеем. Николай Гаврилович Богословский – это человек, который стоял у истоков. И мы, конечно, ему безмерно благодарны, что его попечением, его заботливыми руками был создан сначала маленький провинциальный музей, а теперь мой федеральный музей. Это какой год был? В 1865 году в журнале Новгородского губернского статистического комитета под 4 маем по старому стилю была сделана запись о том, что статкомитет создает музей.
Где это было? В каком помещении?
Ну, привязки к помещению не было. Музей очень долгое время создавался на разных квартирах, где жил секретарь этого статкомитета Николай Гаврилович Богословский. И только позднее уже мы привыкли место ассоциировать Новгородского музея древности со Златоустовской башней Новгородского Кремля. А до этого музей в разных помещениях существовал, создавался и копил свои коллекции.
Ну, насчитывал, наверное, самые первые вот такой, какие-нибудь единицы?
Нет, это были уже тысячи. потому что за первый год только Николай Гаврилович отправил 200 писем. У нас есть небольшая стопочка. Мы как бы представляем, как
здесь
это
они,
могло
да?
быть. Да-да-да. Вот здесь в витринке в одной. Мы показываем, что человек своей рукой, не на компьютере, не распечатывая, написал 200 писем с приглашением поучаствовать в новых коллекциях музея разным людям. Это был первый год, 1865 год. Где-то к 1878 году музей насчитывал уже больше 2000 экспонатов.
Что это были за предметы?
Здесь мы попытались собрать первые коллекции музея, которые бытовали в период жизни Николая Гавриловича до 1892 года. Это и археология, поскольку он очень много архитектурных раскопок проводил, и различные книги. И церковная утварь. Очень много медных крестов, литья,
вот бронзы, там вот потиры, по-моему, венцы, да.
Да? Да.
А вот эти вот пистоли, какие-то мушкеты, это тоже оттуда?
Да. Есть записи, есть люди, которые в Новгородском музее изучают первые коллекции. У нас все даже опубликовано о том, какие были каталоги. Ведь Николай Гаврилович был одним из первых, кто создал каталог Новгородского музея. И этот каталог здесь представлен, его первый вариант, в котором есть и печатные листы.
И вот это он и есть, да?
Да, первый каталог есть в Новгородской публичной библиотеке и первый каталог музейного собрания. Вот, первое, с чего он начал, это 1863 год, это научная библиотека. Он ее систематизировал, разобрал, приумножил, отдал отчасти свою личную книжную коллекцию. И есть люди в музее, которые занимаются и с вероятностью 100% находят эти книги, которые существовали в первой научной библиотеке. Об этом свидетельствуют и документальные источники, об этом свидетельствуют и штампы Новгородского губернского статистического комитета. Ну, надеемся, выставка понравится, тем более, что такие искры, наверное, такие фейерверки, люди рождаются действительно нечасто, способные аккумулировать столько энергии, чтобы создать основание для большого музея.
В Великом Новгороде продолжается 14-й международный конкурс юных пианистов имени Сергея Рахманинова. Но имя знаменитого музыканта звучит и по-другому, не менее радостному поводу, хотя и бытовому. В Старой Руси впервые за полвека начался капитальный ремонт детской школы искусств имени Сергея Рахманинова. Местные преподаватели признаются, таких масштабных работ в здании не было никогда. Это стало возможным благодаря национальному проекту «Культура» на ремонтные работы из федерального бюджета направили 60 миллионов рублей. Корреспондент Оксана Шведова расскажет подробности.
Вместо музыкальных инструментов в детской школе искусств жужжит перфоратор, шумит болгарка и стучат молотки. Звуки для стен непривычные, но долгожданные. Капитального ремонта кузница юных талантов не видела с момента постройки. А это больше 50 лет.
Замена всего идет. Электрика вся полностью демонтаж. Сразу же монтируется новое. Все, то есть почасовую сделку охранки, к сожалению, не было. То есть школа должна охраняться, либо иметь решетки на окнах, либо иметь на первом этаже охранную сигнализацию.
Здание школы искусств заменят все сети, отремонтируют кровлю и фасад, проведут косметические работы в классах и кабинетах. Зал для выступлений тоже отремонтируют. Работы много, но мы привыкли, рассказывает подрядчик Александр Григорьев. В Старой Руси он и его компания уже ремонтировали 3 школы. И тоже по нацпроекту.
Это те ребята, которые уже 2 года нам ремонтировали школы в рамках капитальных ремонтов школ. Это 2-я школа, Новосельская школа, Сусоловская школа. Все работы сданы были досрочно, поэтому мы очень надеемся, что и этот объект мы сдадим досрочно.
Срок сдачи объекта – 30 ноября этого года. Строители работают ударно, демонтаж и работы по замене сетей ведутся параллельно. В процессе работ выявили большой износ системы отопления, но такие сюрпризы – не редкость. После ремонта все проблемы останутся в прошлом, уверена директор школы искусств.
Крыша у нас будет теперь новая тоже, ну, естественно, сантехника, шумоизоляция, да, двери шумоизоляционные, да. Фасад будет у нас новый, красивый. Все будет хорошо.
На время ремонта 400 воспитанников школы искусств переехали в здание школы номер 1 и Центр культуры «Русич». Потерпеть временные неудобства дети готовы. Тем более, что ждать придется не так долго.
Это «Радиославие», выпуск радиожурнала «Культура». Собрать заметки и очерки из газет и научных журналов, прибавить к этому личные записи из своих дневников, и получится книга о двух национальных парках между Москвой и Санкт-Петербургом. Завидова Валдай. Так назвал свою книгу ведущий научный сотрудник Национального парка Валдайский Валерий Николаев. О чем это издание, кому будет интересно, а главное, почему надо заниматься воспитанием и экокультурой тоже, об этом автор сообщил по телефону нашему корреспонденту Екатерине Гребе.
В этой книге я тоже хочу обратить внимание на те проблемы, которые связаны с охраной красоты пейзажа. Это очень актуальная тема сейчас. Потому что экологический кризис, о котором сейчас много очень говорят, он еще влечет и кризис эстетический, о котором говорят меньше, но он тоже очень важен для человека, для вот как формирования культуры, о котором мы с вами тоже говорили. Поэтому и эти тоже мысли в этой книге тоже имеются. Ведь эта книга очерком. Иллюстраций там немного, они черно-белые в основном. Ну, это сделано преднамеренно, потому что все-таки я хотел бы обратить внимание читателей именно на текст, на содержащийся в этой книге текст. А иллюстрации, они имеют лишь только вспомогательную функцию. Это не фотоальбом.
Валерий Иванович, а сколько страниц?
Ну, страниц там порядка 100-160. 20 очерков, 12 о Завидове и 8 о Валдае.
Да кому вот будет интересно, да? То есть на какого читателя вы рассчитывали?
Это, конечно, в первую очередь для самого широкого круга читателей. Для неравнодушных к природе людей. Кому интересен наш край, животные, природа. Конечно, и для школьников, я надеюсь, это будет интересно, и я планирую, что часть тиража, конечно, будет направлена в те школы, которые находятся рядом с нашими вот этими национальными парками обязательно. Ну и сам национальный парк тоже передам. Эта книга издается на спонсорские деньги, поэтому вот она небольшим, конечно, тиражом выходит, там порядка 270 экземпляров, но тем не менее я считаю, что вот это мой будет такой скромный вклад в дело формирования экокультуры.
Валерий Иванович, когда прошло столько лет, вы в одном месте, не один десяток уже в другом, вы, наверное, когда собирали свои очерки, увидели, как вы изменились за это время?
Вот если говорить о своих взглядах на жизнь, то, конечно, изменения определенные есть. Ну, в молодости, как всегда, больше человека привлекает не содержание, а форма, внешность. Ну, естественно, не избежал этого и я. Меня очень интересовало разнообразие живой природы, прежде всего птиц. Я отношусь к поколению 70-х годов, и в то время, вот для нас, молодых, мы очень большое значение оказала только-только появившаяся «Красная книга» в Советском Союзе. И другие, как я их называю, тревожные книги об охране природы. Действительно, в то время стали много писать о проблемах, которые вносит человек в жизнь природы, губит природу, уничтожает много редких, самых известных, самых прекрасных, самых красивых, эстетически привлекательных животных. Ими была полна «Красная книга». И вот у нас, у молодых в то время, возник вот этот большой интерес, большое желание спасать вот эту красоту. И не только я, а целое поколение биологов того времени посвятили себя «Красной книге», проблемам охраны биологического разнообразия. Вот так получилось. Ну и потом, на втором этапе, было важно выбрать свое направление в этом деле. Это тоже была непростая задача. Надо было всмотреться, вглядеться, выбрать свое направление. А как это сделать? Ну и так получилось, что в этой огромной проблеме, посвященной охране природы, меня больше всего привлекли те места, где больше всего встречается вот этих пернатых редкостей. А таковыми островами, как я называю, островами дикой природы в нашем крае, на Валдае в том числе, являются болота. Болотные крупные массивы. Там, оказалось, обитает целое созвездие редких видов птиц, включенных в Красную книгу. Так мы познакомились с орлами-беркутами, самыми редкими орлами и самыми ближними орлами, которые обитают между Москвой и Санкт-Петербургом. Так мы открыли гнездовья таких редких видов птиц, как черный аист, скопа, среднерусская белая куропатка, золотистая ржанка, чернозобые гагары на болотных озерах. Ну, много-много и других редких видов птиц. И я прикипел к болотам. И болота стали для меня таким местом, которое я получал вот вдохновение, черпал свои силы на болотах. Ну, правда, есть еще один ландшафт, который меня тоже волнует, это горы. Я в горах немножко тоже поработал, знаю горы в Средней Азии, поэтому горы и болота в современном мире – это последние два острова дикой природы. Почему? Понятно. Потому что горы – это труднодоступные ландшафты для человека, а болота тоже они непростые, тоже топкие, тоже трудные для человека. Вот этим я и занимаюсь. Но, а уже сейчас на пенсии, мне вот через месяц будет, через 65 лет, я все больше прихожу к выводу, что как бы мы ни изучали птиц и других животных, вот зоологи, все равно в конечном итоге за их образом мы видим самих себя. Видим людей с их радостями и горестями, с их проблемами, с тем, что мы называем антропогенным влиянием.
Валерий Иванович, вот вы сказали про птиц, а вы сегодня на кого больше похожи?
Да, вы очень такой правильный вопрос задали. Иногда у нас, вы знаете, вот даже внешне порой, когда вот смотришь на орнитологов, занимающихся тем или иным видом, есть какие-то такие черты, которые больше всего походят вот на тот объект изучения, с которым связан человек. Вот, например, я знал одного орнитолога, который занимался врановыми птицами. Он чем-то напоминал грача. А вот те, кто занимается хищными птицами, чем-то напоминают орлов. На кого я похож, сказать сложно. Скорее всего, может быть, на журавля.
Красивая птица.
И в Боровичах в тему тоже, казалось бы, далеко от культуры углубимся, но отнюдь мы довольно часто говорим о том, что нужно знать свое прошлое и учиться на лучших его примерах. На недавней конференции в Новгородском музее-заповеднике, где реставраторы и исследователи делились тем, что сделано ими за минувший год, прозвучала и неожиданная медицинская тема. И оказалось, что сегодняшнее здравоохранение не в технологиях, конечно, не в оборудовании и лекарственных препаратах, а в доступности, например, предшественникам своим уступает. Старший научный сотрудник Боровического филиала музея Елена Арсентьева вот как представила нам свое сообщение.
О развитии медицины города Боровичи и Боровического района в советский период. Это моя уже работа вторая. Первая моя работа касалась досоветского периода.
Ух, как интересно. А с какого времени вообще мы можем говорить о начале медицинских каких-то услуг на Боровической земле?
Большая часть, конечно же, после проведения земской реформы. 1876 год.
Ну и что появилось тогда?
Появились больницы, появилась более конкретная медицинская помощь, к которой могли обратиться не только жители города, но и жители уезда.
Кто оказывал эту помощь?
Врачи, медсестры, акушерки.
И что, их было много?
Да, достаточно была хорошо развита сеть медицинских организаций.
Вы сказали больницы во множественном числе. Сколько же их было тогда?
Это было 10 больниц.
Вот сравнивая с современным состоянием медицины.
Да, удивительные врачи работали, которые были подвижниками, несмотря на трудные условия, в которых приходилось работать. И в советский период такие врачи тоже были.
Ну вот смотрите, да, революция, кажется, все, разруха, голод, все рухнуло.
Помощь была всегда, в любое время, но размер этой помощи очень сильно отличался, конечно же.
Как это было и когда появляется вот в советский период какая-то медицинская помощь?
Была очень большая профилактическая работа.
То есть профилактика в 20-е годы
занимали? Да, выявлением болезней, то есть были какие-то определенные болезни, которые сопутствовали целым деревням, и это было очень важно. прекратить.
А что за болезнь?
Ну, в том числе и сифилис. Поэтому очень важно было и профилактикой тоже заниматься.
А медицинские кадры откуда брались?
Собственно говоря, продолжаются традиции до революционного медицинского обслуживания. И некоторые земские больницы переквалифицируются уже в другие лечебные заведения.
Часть их, наверное, закрывают, нет?
Нет, таких фактов нет. То есть продолжают. Продолжает развитие уже в другом формате. Очень разные учебные заведения, в которых учились наши врачи. Вот один из них, Кирсанов Константин Васильевич, он учился в Томском медицинском институте. Врач-педиатр, замечательный врач. Он также организовал в годы войны станцию переливания крови. И женщины-боровичанки становятся донорами.
Ну, вы уже про Великую Отечественную войну, про город Боровичи, город-госпиталь,
да,
и так далее.
Да. В основном, конечно, все появилось еще до войны. Это и центральная районная больница, и легочно-хирургическая больница. Туб-диспансер в Боровичах появился.
Это все довоенное время?
Это все довоенное время, где замечательные врачи и большой такой вот размер помощи.
А по деревням помощь как оказывалась? Ну, понятно, что те, кто заболел серьезно, едут в Боровичи.
Туб-диспансер был также на селе. Шероховская больница тоже оказывает большую помощь.
То есть с туберкулезом были какие-то проблемы? Да?
Конечно. Это такое тоже заболевание легких очень распространенное, поэтому, да, один из таких вот основных медицинских учреждений – это Боровичский туб-диспансер. Речь тоже пойдет о враче Кальм Лидии Алексеевне, заслуженном враче Российской Федерации, которая была главным врачом этого лечебного учреждения старейшего. В годы войны Боровичи – это подлинный город-госпиталь. 22 госпиталя, в основном в неприспособленных помещениях. Это жилые дома, это школы, это наш монастырь. 70 тысяч раненых солдат через Боровичские госпитали прошли. Ну, так как они были эвакуационные, то, конечно же, они потом уже переехали в другие места.
А что осталось в Боровичах?
Больница. Довоенные продолжают работать.
И сегодня текст нашего города еще почитаем. Он, к слову, не всегда русскоязычен. Вкрадывается в него немало и иностранных слов. Ведущая рубрики профессор Новгородского университета Татьяна Шмелева в одной из глав примеры такого соседства приводит.
Читаем текст города.
Доброе утро, дорогие новгородцы. Мы продолжаем, кажется, уже бесконечен наш разговор о языке нашего города. И я сегодня хотела привлечь ваше внимание к таким заведениям, которые интересуют скорее не новгородцев, а тех, кто приезжает. Но мы должны понимать, как они называются. Это заведения гостиницы. Еще есть хостелы, да, дворы какие-то. Ну, в общем, гостиница – это такое общее название. Еще раз обращаю ваше внимание, что слово «гостиница» связано со словом «купец». Кто еще мог вообще в чужом городе жить в каком-то не своем доме, да? И не в доме своих родных. Это купцы. И купцов в Новгороде всегда было много. Здесь даже у нас есть такие храмы, которые построили смоленские купцы, да, значит, им надо. Так что гостиница – это место для гостей. А гость, как мы знаем, это купец. Так вот, значит, мы прекрасно знаем, у историков читаем, и тех, кто изучают историю там, Новгорода XIX века, что на Софийской площади стояла гостиница «Софийская», которая так называлась. Раз она на этой площади, ее называли в народе «Софийкой». Это я читаю в книжках Александра Николаевича Кириллова «Лики губернского города». Потом в довоенное время там была поликлиника, но потом она была разрушена, как и многое в нашем городе, и уже не подлежало восстановлению, сейчас только память. Потом еще была гостиница «Москва» на Чудинцевой. Правда, она пользовалась дурной славой, да. Вот, потом ее перепродали, и она стала называться Екатеринославль. Как вы понимаете, это привет вообще украинскому городу, который потом стал называться Днепропетровск, а сейчас Днепр. Да, отель. Вот какие сейчас теперь отель, мини-отель, бутик-отель, гостиный двор, апарт-отель, хостел, да. Ну и так далее. Кстати, Иннана, это, которая у нас, значит, мы еще называем иногда ее по-старому Береста Палас, кто помнит, А так-то название совсем другое, да? И вот это «Иннен», да, которое в конце, я вообще, когда первый раз увидела, интересно, думаю, «Парк Иннен», тут кончается парковая улица, там, наверное, или начинается, там будет «Парк Офф», но это шутка. На самом деле «Инн» – это древнеанглийское название постоялого двора. И в Питере таких десяток есть, наверное. И это, как мы знаем, питерское вообще заведение. Потом мы можем говорить о наших советских гостиницах. Это «Волхов», «Садко», «Россия». Они все такие были, значит, не знаю, патриотичные, скажем так, да? Потом появились такие гостиницы, как «Интурист», которые были во всех городах, да? И, ну, такие «Новгородская». И простые, можно сказать, «Триклёна», «Ламбада». «Ламбада». Простая новгородская гостиница «Ламбада». Вот эти отели, когда вошло слово «отель», или, как шутил один мой знакомый, «хотел», что если уж читать, то будет «хотел», да? «Рахманинов отель», да? Потом «отель на Прусской», как вам нравится? Значит, «Дилижанс», да? Ну, есть и какие-то, которые, мне кажется, совсем уже не литературными. «Халява мед», к примеру. Ну, не знаю, кому-то, наверное, нравится. Гостевые дома какие у нас есть? «Добрыня», «Кожевники», «Орловский». Это на улице имеется в виду «Орловская». Значит, некоторые ориентируют в городе. Но чаще они как-то, значит, смешные, связанные с животными названиями. Например, «Три кота», «Берлога Сити». Странное название, да? «Альянс», «Берген», ну, «Береза», «Аист». Вообще следить какие-то здесь закономерности очень трудно. Но есть все-таки такие вещи, которые актуализируют нашу культуру. И, например, такие «Ганзейский двор». Вот двор. Я уже говорила, что любимый двор. И вот этот двор появляется в гостинице. Потом «Ярослав», да? «Хоум 53». 53, вот этот индекс автомобильный, как бы, да, он оказывается и здесь очень важным. Значит, «История», например. Ну, понятно. А к тому же «Лайк», да. И по-английски, кстати, «Мадагаскар». «Мадагаскар», ну, «Джем Хостел», «Слип энд Гоу». Вообще, приехал человек посмотреть старинный русский город и попадает в отель «Слип энд Гоу». Ну, вот эти апартаменты, как я сказала, да. Например, такое название. «Яркое местечко в центре города». Не могу сказать, что как бы это краткость, сестра таланта этого называтя. «Комфортная квартира» и рядом «Берлога». И это все принимается, да? Значит, автокемпинг у нас есть, который называется «Крис». Что такое «Крис», я не знаю, но, тем не менее, как мы видим, гостиницы, у нас их довольно много, не так, как мы думали. Есть, кстати, гостиница, которая называется просто «Антонова», указывает на место, где она располагается, но есть просто «Задумаешься, в какой же город ты приехал?» Или «Лайк», «В город Лайк», «Рэпстеп», «Круиз Большая Ель» или «Джем Хостел». В общем, как мы понимаем, новгородцы не отличаются скромностью и привязанностью только к русскому языку. Говорим на языках мира. Спасибо.
И под финал выпуска еще одно объявление. Новгородцев и гостей города приглашают на органный концерт, который состоится 6 апреля в храме святых апостолов Петра и Павла в 16 часов. Его участница Елена Рябко, концертирующая органистка, которая выступает с сольными и ансамблевыми концертами в соборах и залах России. Для вас прозвучат произведения Иоганна Себастьяна Баха, Микаэла Таривердиева, Леона Бальмана, Шарля Мари Видо. Итак, суббота, 16 часов, храм святых апостолов Петра и Павла. И на этом наш выпуск завершен. Сегодня утром, 5 апреля, за режиссерским пультом были Марина Владимирская и Николай Львовский, в студии Любовь Лазина. Всего вам доброго, будьте внимательны к себе и окружающим. Хороших выходных!